Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот, братья, пришел уже не только этот день, этот вечер, вечер, в который мы стоим перед дверьми, о которых сегодня как раз сегодня с вами говорили, перед дверьми, которые оказываются для нас дверьми в особый период, который даровал Господь нам и избранным своим, те, которые носят имя христиан. Даровал нам для того, чтобы нам не лишиться своего особого образа. Ведь каков образ нас, наш образ, который отличает нас от всех прочих людей, которые не ведают Духа Господа нашего Иисуса Христа и считают нас безумными. Безумными, когда мы мерзостью называем то, что для них стало сладко, хотя для их отцов, которые тоже, может быть, и не ведали Христа, но для них это было тоже мерзостью. Но таков путь плоти. Плоть не останавливается в жажде своей и переступает межу мерзости. Так что потому-то и показан через образ Содома и Гоморры, показан конец естественного мира. Не со злорадством показан, а показан со слезою. Если бы можно было бы видеть также слезу Господа нашего Иисуса Христа над миром, идущим вслед за плотью, как мы видели его слезу, когда он видел смерть друга своего Лазаря. Нам же он дал дух, который непонятен миру. Дух, который... Что нам делает? Он для нас драгоценностью, самой главной драгоценностью, делает богообщение. Мы об этом много говорим, и поэтому не станем много слов употреблять для этого. Имя Господа нас для нас драгоценно. Драгоценно Его благодатное посещение на молитве. Драгоценно нам благоугождать Ему. Драгоценно исполнять Его заповеданные Им поступки совершать, которые даруют нам подлинное блаженство. Блаженство, которого не знают они. Наипаче же, когда Он открывает нам двери своей близости, и мы, подходя к телу и крови Его, переживаем великую благодарность близости к нам Господа нашего Иисуса Христа. Вот этого они не понимают. Почему мы можем чуждаться сладости и образа мира сего? Но мы все-таки с вами продолжаем жить здесь. И все-таки платим некоторую дань ветхой, еще не преображенной нашей плоти. И вот сила этого мира, она весьма сильна, эта сила. И каждый это знает, дорогие. И потому Господь, желая напомнить нам, что мы дети Его Царствия, что мы необыкновенные люди, что мы ангелоподобными должны быть по душе своей, по устремлению своей души, по выбору своей души. Разве вы думаете, что тот человек, который в слезах приползает и говорит, что вчера я согрешил и не мог удержаться, разве он не ангелоподобный? Ангелоподобный он все равно. Потому что он показывает, что любовь сердца его истинная в другом месте и исповедует слабость свою. Потому и получает он то прощение, тот дар, за который вопияют бесы постоянно против нас, перед лицом Господа и кричат, указывая на нас несправедливо, на нас, прощенных, несправедливо. Ну пусть кричат, лишь бы совершилось то, ради чего сегодняшние двери открываются. Лишь бы совершалось постоянство присутствия нашей памяти, нашей любви, нашего выбора к этому ангелоподобному образу, выбора того, что мы живем, зная, что истинная наша жизнь откроется во Христе Иисусе, Господе нашем. Как человек, который желает достичь своей цели, он воздерживается, и как удивляются, например, товарищи какие-то, близкие, когда они видят людей, которые ради того, чтобы не поправляться, воздерживаются от сладкого, от того, от всего, и думают, как это можно не питаться сладким, а у него есть цель. У него есть цель, потому что, ну, такая, если он такую безумную цель, ну, хотя она отчасти и разумная, безумная цель делает человека таким сильным, то любовь к Господу нашему, Иисусу Христу, которая и есть то царствие, которым помазана наша душа от самого крещения нашего, разве эта любовь не становится для нас главным ориентиром, дающим силы нам отсекать все, что предлагает нам мир сей, всю нечистоту звероподобия? Конечно же, дает. Потому, но понимаете, дело в том, что любовь Христова – это такое событие, которое нужно, безусловно, переживать, а не только знать о том, что она существует. И вот когда апостолы проповедовали, они только ли говорили и рассказывали о пришествии в мир Спасителя? Нет, они его показывали. Причем так показывали, что люди, видевшие их проповедь, переживали любовь Господа нашего Иисуса Христа, пришедшую в мир. Так было везде. Так гонители становились исповедниками, причем особенными исповедниками. Да вот, что там далеко ходить? Вспомните апостола Павла. Как он изменился, когда кроткий Господь встретил его и спросил: Павел, для чего ты гонишь меня? И все, и вот один этот голос переменил всю сердечную сущность этого человека. Потому что он понял, что это вот он тот, кого подлинно любит душа его. И вот для этого-то и открываются двери сегодняшнего периода. Двери Четыредесятницы, когда особенным образом дает нам Господь видеть себя и узнавать любовь свою. Много ли вы различаете слов, когда слушаете канон покаянный Андрея Крицкого? Не знаю, много ли или мало, но то, что сердце ни у кого не остается равнодушным, но оно подлинно изменяется. И подлинно изменяется в свете тех слов, которые, может быть, и даже не всегда понятны, но свет их проницает до самой нашей глубины, и мы знаем, что вот, это те слова, которые направлены к тому, кого любит душа наша. И весь пост – это то время, когда любовь его очень-очень близка для того, чтобы нам показать себя и обновить в нас общение с ней. Итак, мы входим в двери особого периода. Дара, о котором мы сказали, дара Четыредесятницы, который полон всего, и свидетельств, и поучений, и завершается он нашим самым главным, нашим участием в воскресении Господа нашего Иисуса Христа, о чем будем, конечно же, говорить на протяжении Четыредесятницы всей Четыредесятницы. А ныне, отправляясь в этот путь, дорогие, вспомним, как назидают, ну, как пастырь должен, и мы в этом присутствовали, на этих назиданиях, присутствовали, как, вот, например, паству свою назидает игумен тех монастырей, где сохранились еще древние обычаи, древние образы, где во главе паствы, овец, монахов монастыря, которых не так уже и бывает много в каждом монастыре, игумен дает им назидание, слово, наставление, полезное на определенный период. Обычно они собирались в субботу или воскресенье, потом расходились для того, чтобы совершать свои подвиги. Но Авва давал назидание, необходимое именно на это время. Таков был обычай, и он сохраняется до сего времени. И нам тоже повелено сохранять этот обычай. И сегодня мы собрались для того, чтобы принять некоторое назидание на этот период. На период, когда мы входим вот во время близости Царства Господа нашего Иисуса Христа, в особую атмосферу, о которой мы сегодня уже говорили, что мы должны стараться не пропустить ни одного глотка воздуха этой атмосферы, которым могли бы воспользоваться в этом мире. Продолжая жить, конечно же, и ходить на работу, и исполнять свои обычные обязанности, но помня, что это период особенный, период, когда мы должны напитать свою душу воздухом, соделывающим нас иными, ангелоподобными, соделывавшими нас людьми, которые любят любовь Господу нашему Иисусу Христу. Так вот, заходя вот в это наше откровенное место, мы хотим дать несколько заповедей нашей пастве, для того, чтобы, находясь в этом месте, не потерять плода этого пребывания, этого прихождения. Потому что все равно ногами мы продолжаем стоять на земле. И все равно лукавство этого стояния может отнять у нас плод и даже самое видение пребывания в этом царстве. А давайте его назовем даже царствием, которое даровано нам. Царствие Четыридесятницы. Даже самое понимание этого пребывания в этом царстве может быть отнято от нас землею. Во-первых, дорогие, что должно нам помнить входящим сюда? И какую заповедь, как вот это ныне тот, кому поручено сказать это слово, какую первую заповедь мы говорим вам, обращаясь к вам? Первое, дорогие, не разрешайте злобе входить ни в каком виде, входить в ваши сердца. И если она, злоба, ну, привыкла входить в ваши сердца, то тем более, представляете себе, какой удивительный и драгоценный и радостный для неба плод вы принесете, если постараетесь в это время бороться с нашей быстрой озлобляемостью. Уже сказали мы, что человек, который согрешил, но тотчас же приносит душу свою на исповедь, не является подлинным вот этим согрешившим, но являет напротив душу, стремящуюся избавить себя от оков этого греха. Так вот, оковы какого греха должны нам в первую очередь сокрушить или, по крайней мере, умолить Господа, не по крайней мере, но это в первую очередь, умолить Господа и избавить нас от оков какого греха. Это нашей быстрой озлобляемости, нашей злобы. Чего мы лишаемся, это каждый знает. Если даже человеку, который разбирает обычное мирское дело, ему говорят, если ты хочешь узнать правду этого дела, успокойся, будь трезв, иначе ты услышишь голос неправды. И это мирской совет, то тем более духовным советом, каким мы должны обогатиться. Если мы будем позволять злобе приступать к нашему сердцу, разве только ли просто трезвость потеряем? Нет, дорогие, мы потеряем способность видеть и переживать любовь Господа нашего Иисуса Христа. Никто злобящийся Его любви не увидит. И разве можно одно на другое променять? Злоба, конечно, очень, не то чтобы карварна, а весьма близка нам. Она очень нам близка. Так же, как близко переживание справедливости. И поэтому нам нужно действительно иногда растоптать это понятие, зная, что оно прикрывает, им прикрывается, понятием справедливости, прикрывается элементарная победа ада над нашей душой. Вот это первая заповедь. Всякая злоба, да, дойдет, не, пусть не имеет законного, она будет приближаться к нам, но пусть она законного, то есть данного нами разрешения, оно тогда становится законным. Пусть никакая злоба законно не приблизится к нашему сердцу. Будем бороться с ней всячески. Ибо она лишает нас вкушения вкуса, благости той любви, которой мы уже к которой прикоснемся, уже завтра, кто доживет, конечно, завтра вечером, когда мы с вами будем стоять на каноне, на первом чтении канона Андрея Крицкого. Второе, что, какую заповедь даем нам, вам на это время, вы это попробуйте сделать. И многому научитесь. Потому что, конечно, когда ты даешь человеку заповедь, вот, например, слышали мы про такого человека, который, придя на исповедь на четыридесятницу, исповедовался своему духовнику в том, что он там курит, а ему духовник говорит, не кури. А он говорит, я не могу, я же привык. Он говорит, ну хорошо, не кури четыридесятницу, вот эти 40 дней. Ну, человек, будучи совестлив и уважая этого священника, сказал, ну что мне? Некоторый период потерплю. И, согласившись с этим терпением, уже к концу четыридесятницы совершенно изменил свою внутреннюю природу. Потому что благодать коснулась его, причем премудрым образом. Если бы ему сказали сразу навсегда, запрещаю тебе курить, он не смог бы это вместить умом, который еще не расширился. Но мудрость дала возможность ему вкусить благости. А уже когда ты вкусишь благости, променяешь ли ты ее на курение или нет, это уже, наверное, не сделаешь ты так. Так вот, так и мы предлагаем вам на период хотя бы 4-10 не доверять одной хитрейшей вещи, которая действует в нашем мире и всех поражает. Это отчаяние. К нам постоянно приходят какие-то печальные известия, причем вот на что мы обращаем внимание сейчас в нынешнем мире. Мы замечаем, что люди реагируют на печальные какие-то известия, ну не просто сильно, а вот именно как будто бы они воспринимают отчаяние. Как будто бы все, конец всякого, всякого завтрашней благости, все, конец всему научил, и зачем я родился, а слышат о каких-то мелких вещах. Таков обычай нынешнего века. И он касается, безусловно, и нас с вами. А вы узнаете тайну. Тайну, которую должен знать каждый христианин. Когда приходит искушение, оно всегда говорит, что я сильно победить, а оно лжет. Поэтому, увидев происходящее несчастье, ни в коем случае, конечно, несчастье нельзя счастьем назвать, но ни в коем случае не поддавайтесь этому расположению, отчаяния. Напротив, знайте, что происходящее, по-видимому, сложное, лучше так его назовем, сложное событие требует от нас мобилизации и мудрости. Значит, это время нашего мужественного христианского делания. Во-первых, нужно победить отчаяние, которое нас парализует и делает нас неспособными к никакому деланию. А во-вторых, победив отчаяние, спросить у Господа и узреть, Он быстро на это наше зрение ответит и покажет нам, какой же здесь выход, что надо сделать. А потом отчаяние будет говорить, что ты придумал, твой план безумен, а ты не верь ему, делай. И вот я предлагаю вам на время Четыридесятницы вот именно так бороться со всеми печальными обстоятельствами, доверившись такому поучению и такому слову, которое мы говорим, и стараясь прилагать к посещающим нас трудным обстоятельствам христианское делание вместо того убийственного расположения, которое и ждет нашего согласия, вместо расположения, которое называется отчаяние. Итак, дорогие, не верьте никогда злым обстоятельствам, которые приходят и говорят, что мы пришли вас погубить. Это ложь. Господь наш Иисус Христос пришел для того, чтобы спасти нас. И эту победу никто не победит. Помните это и возражайте таким образом сложным обстоятельствам, делая в них, в этих обстоятельствах, все необходимое, все возможное, что в наших руках находится. И таким образом, безусловно, достигнем с вами того результата, который должен быть. Потому что на самом деле, чаще всего, происходит в этот момент, происходит призвание. Дело в том, что, как это ни странно, мы с вами, которые были от начала, когда были сотворены Адам и Ева, от начала мы были призваны быть соучастниками творения всего мира. Это не очень подробно написано в Писании, но так и есть. Сотрудниками призвал нас быть себе Господь. Так мы даже в нашем этом отпадении продолжаем быть сотрудниками Его. И вот часто сложные обстоятельства это и есть, со стороны Бога призыв поучаствовать в том, что Он творит новую звезду, новую драгоценность будущего вечного Царствия Небесного, название которого, которой драгоценности мы даже не знаем. Мы даже не знаем всего, что мы творим для будущего века. Кроме одного названия, которое мы должны знать, это нашей души. Потому что вот точно в будущем веке это имя уже не символично, оно точно туда войдет. И когда мы читаем об особом устроении будущего нового Иерусалима и слышим все символические слова, особенные мистические слова апостола Иоанна в Апокалипсисе, как он описывает будущий град Божий, это все слова, которые действительно должны наш ум возвышать, но ни в коем случае не ограничивать представлением какого-то дома или драгоценностей. Все это символы. И поэтому и говорим, что многие вещи, которые мы в участии в будущем, в участии многие вещи будущего царствия, в которых мы призваны участвовать, мы даже не знаем их названия. Но вот одно название знаем, это наша душа. И ее-то мы должны уже благоустраивать всячески. Вот это вторая заповедь. Сохранять мужество христианское и вот такую, такое знание, которое мы можем назвать нашей, преподанной нам отцами мудростью. Вот вторая заповедь, которую мы даем для прохождения нашего пути, чтобы он был не бесплодным. Не бесплодным было пребывание в царстве Четыридесятницы нашей. Ну, и дальше. Ну, а последнее это тоже очень сложная вещь. Та, о которой мы хотели сказать. Четыридесятница, есть время, когда, которое показывает совершенство подвига. Ну, как вам объяснить, что такое, в чем его совершенство? Вот были три отрока, помните, дорогие, да, три отрока, по которых будут петь тут каждый день. Каждый день будем слушать про этих трех отроков, про них будут петь о том, как эти три отрока попрали огонь в Вавилонской пещи. Так вот, перед тем, как они попрали огонь в Вавилонской пещи, в это время, перед этим, с ними был вот какой случай. И избрали для того, чтобы и их готовить в это время лучшие дети израильтян, они находились в плену великих иноплеменников, которые себе великого ассирийского царства, где, ну, собственно говоря, любое царство, знаете, в чем больше всего нуждается? Оно больше всего нуждается в умных людях. Умных, порядочных, образованных, знающих закон и вообще на которых можно положиться. Любое царство в этом нуждается. Вы все видите, дорогие, что любое предприятие, любая страна именно в этом нуждается. И когда в стране нет таких людей, ну тогда уже, понимаете, вот такие беды и происходят с царствами или с теми государствами, в которых вообще нет людей, на которых можно положиться. А все лжецы. Вот. Как мы с вами. Ну, это вообще, конечно, печальнейшее дело. Вот. А тогда цари, хотя вот они и были как будто бы языческими царями, на самом деле они знали, что твердость царства зависит от тех людей, на которых они могут положиться, которые будут заботиться об областях, которые они им доверят, как о своей кормушке, а как о том доме, в котором они видят, будут хотеть видеть людей, как своих детей счастливыми. Как отец детей хочет счастливыми видеть, так вот. И вот так вот их воспитывали. И вот так царь ассирийский избирает лучших, как ему кажется, из тех пленников, которые были бы способны узнать премудрость и нравственная закалка, которых была бы драгоценна. Ну, их избирают для того, чтобы призвать в особую школу. И были эти вот три отрока избраны в эту школу, о которой повествуется в Писании. Но они были иудеи, израильтяне, ветхозаветные люди, которые исполняли закон Божий. А по закону Божьему, они по ветхозаветному закону Божию, они не могли прикасаться к пище, которая называлась скверной. Ну, собственно говоря, был это прообраз всякой мерзости, которая отлучает от общения благодати. Вот это все очень просто. Закон учил с ветхого времени, объяснял, что есть вещи в мире, прикасаясь к которым мы лишаемся возможности общаться с благодатью Божией, даже не понимая этого. Ведь нынешняя логика мира сего только на этом и построена. Они говорят, а почему мы не можем делать вот это, если нам хочется? Что здесь плохого? И почему ваше Писание все время говорит мерзость, мерзость, мерзость? А потому, вот на всякое слово это, мерзость, мы можем ответить, что все, что названо мерзостью, все это изменяет саму душу человека. Когда человек уподобляется свинье и ее уподобляется ее образу жизни. Когда человек уподобляется образу жизни свиньи. Ну, там мы сейчас не будем это разбирать, в чем тут есть особенность. То это делает человека неспособным, душу его неспособной к общению с благодатью Божьей. Вот и все. Все, что было запрещено, запрещено именно для этого. Но это были прообразы. Все прообразы сейчас отметены и сказано уже о главном. О духовной нечистоте, которой нам не должно прикасаться. О грехах это будет отдельный разговор. А сейчас о другом. Итак, будучи иудеями, они соблюдали израильтянами. Они не иудеями должны быть названы, а израильтянами. Они, соблюдая ветхий закон, не прикасались к нечистой пище. А вот будучи уже в школе этих юношей, а им нужно было вкушать обычную язык, чем кормили бы их. То есть жертвенным, идоложертвенным мясом, всем тем, что по закону, а мистически, если ты не соблюдаешь закон, так это и есть. Ты действительно таким образом делаешь душу коварной, заключившей какую-то компромиссную сделку и уже не способной к общению с любовью Божией. А любовь Божия, она ревностная, она ни с кем не делится. Она с нечистотой не делится. И так прямо и говорит. Ни с нечистотой не буду иметь общения. Ну, они и говорят там начальнику этих юношей, говорят ему, мы согласны, мы исполним приказание царя, но дай нам возможность есть ту пищу, которую мы едим. Мы будем есть овощи. Он говорит, все же увидят, что вы похудеете, что вы... Все изменятся. А что мне царь тогда скажет? Что я ворую просто? На вас экономлю, себе это забираю? Они и сказали ему, нет, говорит, давай мы 10 дней, ты там дашь возможность 10 дней. За 10 дней, ведь ты же понимаешь, что за 10 дней ничего особенно уже окончательного осуждения никакого не произойдет. 10 дней, да, мы будем есть овощи, и ты потом увидишь. Будем ли мы хорошо выглядеть или плохо. И через 10 дней этот начальник увидел. Это я все рассказываю вам, то, что вы знаете, а вдруг кто-то забыл. Через 10 дней начальник этих юношей увидел, что юноши эти прекрасно выглядят, насыщаясь этими овощами вместо мяс и вин, тех, которые, собственно, были мерзостью для иудеев. 10 дней. Это образ, который потом будет использоваться в апокалипсисе. 10 дней – это знак непрерывности и полноты нашего подвига. Сколько нужно, весь подвиг совершим, не разрушая его, не нарушая его. Подумав, что сегодня четвертый день отдохнули, в пятый. В шестой опять встану. Вот это и будет наша третья заповедь. Пожалуйста, стараемся, если хотим вкусить и постоянно, а именно 40, этот период, там не 40 дней, конечно, весь период наш, это включает и Четыредесятницу, и включает и пост, перед, который называется Страстной Седмицей. Весь все это время, это то время, когда мы каждый день должны быть причастниками вот того, о чем мы сказали, причастниками воздуха, царства, Четыредесятницы. Вот это третья заповедь. Не расслабляйтесь в это время. Постарайтесь понять, что у подвига, истинного подвига, есть особое качество. Это качество называется постоянством. Все-таки это все равно не вся жизнь, а это удобные все-таки 40 дней или 49 дней, если точнее были. Вот это те заповеди, которые мы хотели дать вам, нам всем, и себе в первую очередь. Вот. Дальше. По поводу поста. Ну, вы знаете, что отцы наши обладали не только крепостью, не крепостью духовной, но и крепостью телесной. Ну, времена у нас такие, сейчас мы сами в этом во всем виноваты. И, конечно же, хотим обратить внимание на такую вещь, как мудрость. Вспомним, что в древних, между прочим, у нас сейчас мы читаем немного упрощенный вариант устава, а древние уставы предполагали, что вот тот рацион, то мера поста, да, мера поста, потому что к нам все время за этой мерой подходят и спрашивают, в какую меру нам поститься. Вообще, не есть у нас люди, которые, дай им Бог, и пусть они будут нашими, ну мы будем как в Писании говорится, что 10 ухватятся за полу одного. Вот пусть у нас будут такие, за полу которых мы ухватимся, которые исполнят устав, действительно не будут там есть первые два дня, а уже будут вкушать после литургии прежде священных даров. Но вы, дорогие, рассчитывайте свои силы, пожалуйста. Вкушайте по мере сил, наблюдайте за своими силами для того, чтобы... А это все я присовокупляю к той заповеди постоянства, о которой я сказал. Для того, чтобы, преувеличив несколько, понадеявшись на свои силы, потом потерять все. Будем рассчитывать так, чтобы сохранять заповедь постоянства и не то чтобы умеренности. Здесь нет умеренности. Какая может быть умеренность? Всего-всего отдаем себя этому царству. Но думаем, каким образом всего себя отдавать. Так отдавать, чтобы потом ничего не иметь. Или наоборот, приобрести все, как и отцы нам это в заповедях своих завещали. Итак, рассчитывайте свои силы в посте, со своими духовными отцами советуйтесь, насколько и как и каким образом кому из вас поститься, насколько кому от чего отказываться. И духовный отец знает силы каждого, кому нужно применить что, твердость, да, там, или, я не знаю, как это сказать. Ну, не строгость, ну, в общем, что-то такое хорошее применить, да, вот такое, чтобы он действительно, что ты пришел меня просить, а чего это тебе нужно вот есть с молоком, например, или масло тебе сливочное надо, чего это ты придумал? Действительно было. У меня вот был такой случай. Слава Богу, же этот человек до сих пор могу... Приходит, много лет ходит в церковь. Когда-то я вот исповедуется, он говорит, ну вот я там буду попощусь один день, два, три. А чего? А я никогда не постился. А почему ты? А я не могу. А чего? Ты не можешь. Да и не пробовал никогда. Ну давай попробуй. И с тех пор постится бедный. И слава Богу, и много лет постится, понимаете, ему уже очень много лет. И он постится все время, и спасибо говорит, уже спасибо, я же и не знал, что я могу. Вот, конечно, и такое нужно тоже. А у нас, как мы, от чего должны отказаться? Совершенно ясно, что это от мяса, молочного и рыбы. Но у каждого есть свои болезни, пределы, это знает духовный отец. Другому он напротив и запрещает ему, некоторые приходят там человеку, у которого есть опасности опасных болезней, и когда нужны действительно внешние вещи, которые помогают лекарствам, а он хочет отказаться от этого. Неразумно. Мы таким людям запрещаем чрезмерный пост. Значит, пожалуйста, сами рассчитывайте, но не на свой ум. Надейтесь, а пожалуйста, подходите. Я туда показал, ну там у нас тоже стоять. На исповеди, да, значит, вот туда подходите и спрашивайте, пожалуйста, о тех ограничениях, которые мы будем предпринимать в этом посту. А самое главное, расположение сердца. Самое главное, дорогие, помните и храните. Вот это заповедь общая, которая, ради которой и говорим. Будем хранить дух того отца, во-первых, прикоснемся к нему, вкусим его, будем держаться за ногу его, за ногу духа, царствия Четыридесятницы, царство, которое даровано нам для того, чтобы обновить в нас любовь к любви Господа нашего Иисуса Христа, напомнить нам о том, кто мы такие, животные мы или ангелоподобные, и тот, кто дышит легкими ангельскими, дорогие, никогда не захочет жизни иной. Вот это мы будем, дорогие, помнить. И последнее слово. Недаром Господь призывал о том, что недаром Господь указывал на том, что постящийся должен показать лицо светлое. Потому что оно, как и свидетельствует тоже святые отцы, не будем уже опять какой-то драгоценный пример приводить сейчас. Мы оставим время для того, чтобы отцы во время поста, нам, во время проповеди эти примеры все рассказали. Так вот, свидетельство нашего светлого лица, это свидетельство того, что ты вот именно обрел эту радость, за нее держишься и не хочешь с ней расстаться, а вот заповеди, которые помогут тебе не потерять эту ногу, это те, которые мы сказали. Сейчас я сам посмотрю, не все помню, что сам и говорю. Так, первое, что злобы, да, чтобы мы к себе не подпускали. Злобы, отчаяние и расслабление в постоянстве нашего благостного настроения. Всего вам, дорогие, этого желаем, нам всем желаем и просим. Ну вот я же уже как будто вам всем пожелал, то есть помолился за вас, да? Да, Господи, прими наши недостойные молитвы. А теперь просим, чтобы вы за нас помолились, потому что негоже самим ничего из себя не представлять, а других призывать быть светильниками. Правда, я бы сделал одну вещь. Там вот такой Авва Аполлоний был. Ему Бог дал благодать такую, ну, пророческую благодать. Так что он беседовал дивным посредством каким-то, с Богом беседовал. И когда он в себе открыл это царство, Господь Авву Аполлония призвал к тому, чтобы... Авву Аполлония, он говорит ему, голос Божий призвал к тому, чтобы он шел и жил в пустыне и собирал там к себе тех, которые хотят жить по его образу, чтобы и они познавали то царство, которое он познал. И Авву Аполлоний разумно и говорит Господу: хорошо, Господи, я исполню твое повеление, только одно у тебя прошу, избавь меня от беса, который бы делал меня... как же это он сказал? От того беса, который бы заставлял меня, принуждал, сделал так, чтобы я превозносился над братьями, имел силу сделать так, чтобы я над братьями превозносился. Вот. Ну, Господь ему, Слово Божье было благосклонно к этому пожеланию. И он, Слово Божие приказало Авве Аполлонию схватить себя за шею. Для того, чтобы... Ну, это такое символическое было действие, а на самом деле было то таинство, которое совершилось между Богом, между этими двумя собеседниками, таинство, когда он изгнание беса, как будто бы через посредством своих же рук, его же рук, Господь руки свои возложил на его выю. Так вот, дорогие, и мы просим у вас того же сейчас, когда будем просить у вас сейчас прощения и лобызания вашего просить, мы просим вас, чтобы вы вместе с этим возлагали на нашу выю, на шею нашу, свою руку исцеляющую, для того, чтобы нам, ну, во-первых, самим исполнять то, что мы говорим, а для того, что и, во-вторых, не потерять всего своего достоинства из-за того, чтобы не подкрался и к нам тоже бес, который бы говорил и нашептывал что-либо, что могло бы превозносить нас над братьев. Вот это все, что мы сегодня скажем пока что, до того, как скажем те слова. Простите нас всех, отцы, братья, сестры, за все, что мы согрешили перед вами или не согрешили, все равно простите. Делом, словом, помышлением. Простите нас и подарите нам самое главное, чего мы, в чем мы больше всего оскудеваем, вашу любовь, через это посредство этого прощения.